Смелые, сильные, творческие, порой отчаянные и даже странные. Необычной судьбы и нестандартных взглядов. С виду самые обычные, но... Какие люди!
Километров за 120 дней. Двое путешественников из Латвии бросают вызов великому гималайскому пути, одному из самых тяжелых и протяженных высокогорных маршрутов в мире. Дневник экспедиции.
Они уже далеко забросили свои стрелы.
Чтобы уже назад пути нет.
4 месяца назад Владимир Жилкин и Анастасия Босых прощались со своими родными и друзьями в рижском аэропорту, отправляясь в неизвестность, туда, куда еще не ступала нога латвийца, покорять великий гималайский путь.
Ну все, вот уже буквально час, самолет вас поднимет в небо, и назад вы вернетесь уже через 4 месяца. Как ощущения?
Спокойствие, все хорошо, все успели, все подготовились. Во всем уверены. Все, думаю, что у нас все получится.
И даже спали хорошо эту ночь?
Очень.
Каждую неделю Латвийское радио 4 связывалось с ними по спутниковой связи и узнавало все подробности этой уникальной экспедиции.
Дневник экспедиции.
Тут шутить не стоит, как бы, потому что перевалы очень опасные, что очень много снега, очень много сыпящихся камней, и, ну, это просто может быть опасно для жизни.
Это такое дикое напряжение, когда ты работаешь, наверное, на максимум, и зачастую просто не обращаешь внимания там, на какие-то неудобства. Ну, неудобства в виде отмороженных пальцев.
Очень много трещин в ледниках. Вчера 2 раза провалился. Чем ближе к финишу, начинается такой небольшой нервоз, начинается очень большая усталость приходить.
Посылаю лучи энергии и позитива с Непала всем слушателям радио.
Радиослушатели прошли все 1700 километров маршрута вместе с нашими путешественниками. И вот, наконец, финишная прямая.
Сегодня 17 июня мы успешно завершили нашу экспедицию «Великий Гималайский путь». За 110 дней мы успешно преодолели весь путь с востока на запад Непала.
Мы наконец-то завершили все. В общем, мы шли 110 дней, и оно наконец-то завершилось.
И долгожданная встреча в аэропорту. Своих героев страна не узнала. Володя вернулся похудевшим на 25 килограммов, а Настя такой же коричневый, как цвет ее волос.
Здравствуйте.
Привет.
Прощение.
Спасибо.
Настя.
Привет.
Возвращение.
Привет, Настя.
Экспедиция стала для путешественников настоящим испытанием на прочность. Высокогорные перевалы, камнепады, капризы погоды. Это только звучит романтично, великий гималайский путь. На самом деле, каждый шаг в этой экспедиции – тяжелый труд.
Сложный был период, это, наверное, 3-я неделя, по 6-ю неделю, как-то вот так вот, когда уже как раз у нас это попало на самую высокогорную часть. Там, где мы неделю жили на 5-6 тысяч, вот эти вот первые перевалы, там и рюкзак 30 килограмм, и вот первая вот эта вот, которая уже начинает усталость приходить, там не 2 недели, а вот именно где-то 3-я неделя пошла. Вот, когда мы жаловались на ограничение питания, на то, что слабеем, организм только начинает втягиваться, да, вот, наверное, вот этот период бы я назвал бы сложным, потому что там как вот, понедельник, день тяжелый, вечером вроде пришел, отдохнул, вроде нормально, а вторник день еще тяжелее по нагрузке получается, а среда еще больше. И ты в четверг уже ждешь, ты приходишь такой, да, день был сложный, но завтра будет еще сложнее. И вот этот вот период, наверное, который вот, наверное, недельки три, он, наверное, пока вот организм окончательно втянулся в это все мероприятие, вот, наверное, я бы сказал, что вот этот момент был сложный. Потому что, да, какие-то вот моменты были там, за которые мы переживали, это вот перевалы. В основном это спуски, ну и подъемы на них. Также прохождение закрытых ледников, когда ты идешь, ты не видишь, что под тобой фактически. Вот. Ну, там несколько раз проваливались в трещины. Ну, вроде бы тоже сложно. Потом выбираешься, вот вечером ставишь палатку, залез, все. Значит, ничего сложного уже не было, все позади. А следующий день ты понимаешь, что у тебя еще есть вот план, ты видишь, какой будет следующий день, и, конечно, как бы там пока идешь, думаешь, нет, сегодня все-таки сложнее, чем вчера.
А у меня, например, самый запоминающийся сложный момент – это спуск в течение так, всего дня с 6000-го перевала, когда мы использовали веревки, кошки, ледорубы. То есть это был технический спуск. Был очень сильный ветер, было очень холодно. Я даже не знаю, сколько на, может быть, минус 15. При всем этом надо было работать. Были такие опасные моменты, потому что рельеф очень сложный. То есть это не просто скалы со льдом, а это разрушенные скалы со льдом, где было достаточно сложно организовывать станции. Поэтому каждый момент был такой очень напряженный. Я просто мечтала дойти до низа и поставить палатку. Это была самая большая мечта, наверное, того дня, да. Может, и всего путешествия.
А находиться вдвоем так долго, это психологически не было тяжело?
Это, наверное, самый такой у многих интересующихся вопрос. Я могу сказать, что мы ни разу не поссорились, мы ни разу не спорили ни о чем сильно. То есть все время находили какие-то решения из выхода в ситуации. Вовремя молчали, я так думаю. Вовремя отходили куда-то, да, но вот вопрос, что были у нас какие-то ссоры или было тяжело, я однозначно для себя могу сказать, что нет, мне было довольно комфортно.
Самое интересное, что один из самых опаснейших эпизодов приключился с путешественниками уже после прохождения Великого Гималайского пути, когда они уже возвращались домой. Кто бы мог подумать, что поездка на автобусе окажется куда опаснее, чем преодоление 6000-го перевала.
Интересно, что где-то за последние 2 месяца пути самый опасный участок у нас был, когда мы уже возвращались домой. Когда мы уже ехали на автобусе, и внезапно автобус остановился, мы стояли 5 часов, оказалось, что впереди оползень. Вот. И нам сказали, ну, вы либо будете ждать еще сутки, либо, ну, можете пройти 5 километров. Мы решили, ну, что там, пройти 5 километров, что там оползень, ну, пройдем. Подходим к этому оползню, а там начинают лететь огромные камни. Такие, холодильник с чемоданом, да, огромные камни, пыль столбом стоит. Мы посидели, отдохнули и побежали, как некоторые тоже смелые. Вот. А потом через минуту, как мы пробежали, там надо было пробежать 100-200 метров. Опять пошел такой же поток огромных камней. Это вот все уже в цивилизации, это даже не в горах.
Многие, кто любит горы, верят до сих пор слухам, что в лесах Непала обитает снежный человек. Некоторые люди якобы находят здесь все новые следы йети. Володя и Настя со снежным человеком не встретились, зато с местным населением еще как. Они спали в их домах, делили с ними их пищу и познавали быт изнутри. Непальцы очень дружелюбные и довольно простодушные люди. Многолетняя изоляция страны позволила сохранить лучшие черты местного этноса в первозданном виде. Однако массовое нашествие туристов в конце 20 века привнесли сюда множество невиданных прежде элементов, начиная с достижений цивилизации и заканчивая появлением обширного сословия торговцев. При этом система поведения и социальных взаимоотношений в непальском обществе изменилась достаточно слабо, и местный этикет и особенности быта до сих пор заметно отличаются от большинства соседних стран.
Очень поразило, что до сих пор самый ходовой транспорт – это вьючный. То есть лошади, мулы. В конце концов, мы уже увидели, что даже перевозят грузы на козах. То есть это страна, где кажется, что у нас уже скоро начнут летать космолеты, а у них тогда, дай бог, такой появятся дороги. То есть народ вообще живет настолько оторван от цивилизации, ну и совершенно другими ценностями. Там грузы, там в магазин поехал караван, 5 дней в одну сторону, 5 дней в другую сторону. Это сейчас у нас, когда там кажется, что это вообще немыслимо, что такое может быть. Люди до сих пор на себе таскают домой грузы. А молодые ребята таскают до 80 килограмм. То есть это даже немыслимо, как это можно поднять. Вот. Женщины таскают, ну вот я видел, 40-50 килограмм. При том, что они как грузы куда-то таскают, как, чтобы заработать, как и для своих личных нужд. То есть сходить за дровами, это может быть просто занять там 2 дня куда-то уйти, нагрузить себе охапку огромную дров и на голове принести это дело все обратно. Вода, кирпичи, там рис, 40 килограмм мешок. В городах иногда женщины подрабатывают, в том числе на разгрузке самолетов, вот, ну, в небольших. То есть прилетают туристы из Индии, у них там 3 таких вот баула, как вы нас встречали, видели. Ну вот женщины берут, и одна вот несет эти 3 баула на себе до отеля, например. То есть там очень крепкие люди. Потом, что меня тоже очень сильно поразило, мы уже стоим мерзнем, там ветер, высокогорная деревня. Дети все еще босиком в футболках бегают на улице. И вообще то, что народ ходит босиком, в том числе в горах, по мелким камням, везде, вот с этими даже грузами. То есть, да, конечно, у них там здоровье от этого не прибавляется. То есть у них есть там свои проблемы там и с глазами, и с животами. Они постоянно жалуются, спрашивают медицину. Ноги в ужасном состоянии, там разбитые все. Но при этом народ живет. И они другой жизни не знают и как бы не стремятся, судя по всему. И вот это, конечно, очень так необычно. Также интересен быт был в плане вот архитектуры. То есть почти каждый регион имеет какое-то свое характерное строительство жилья. Но, как правило, это просто дерево и камень, которые складываются между собой без цемента, без ничего. То есть, ну и как-то это стоит. Вот. Сейчас уже, конечно, идет тенденция к тому, что они вот после последнего землетрясения они пытаются как-то делать более крепкие дома. Но это, опять же, не у всех получается. То есть есть люди, которые живут до сих пор в каких-то палатках, и это нормально для них. То есть для нас, человек, который туда попадает, сначала смотришь на это как экзотику и классно пофотографировать что-то еще, а потом начинаешь понимать, что люди просто вот, ну, живут в такой жизнью и выживают, и у них там и праздники есть, и свадьбы, и какие-то свои радости. Вот, народ не унывает, песни там поют, еще что-то происходит. Но жизнь, конечно, очень такая скудная и, на первый взгляд, бедная. То же самое про продукты. То есть там о каком-то молоке попить простом, который нам кажется очень доступным, или хлеб поесть там, ну, это тоже очень большая проблема везде.
А чего, кстати, больше всего не хватало из еды? Чего хотелось?
Ну, это такими, наверное, было нахлёстами. То есть сначала хотелось просто еды. Ну, просто все что угодно. Просто есть. Вот. Потом, конечно, хотелось мяса. Но так как мясо там тоже очень такое либо очень спортивная, когда ты берешь кусок мяса и не можешь его съесть, потому что она всю свою жизнь бегала по горам. А это курица еще, да, то есть там такие мускулистые очень они. Вот. Ну и порции очень маленькие. В принципе, они мясо готовить не умеют вообще никак. Вот. Овощи, безумно хотелось овощей. И мы вот когда только где-то была возможность, мы покупали просто помидоры и солили их за милую душу. Фрукты, конечно, это была такая мечта, но где-то нам в какой-то момент нам начали манго уже под конец путешествия попадаться. Вот такие спелые, хорошие у них сезон.
16 манго, сколько ты там писала где-то?
Да, это было.
Это за день.
15 манго за день. Оторваться пока есть цивилизация. Наверное, одна из самых непонятных для европейцев традиций это то, что они каждый день они едят одно и то же. То есть люди с самого детства, они едят так называемое блюдо такое долбат, да? В основе идет рис и чечевичная похлебка. Плюс к этому иногда бывает картошечка, там немножко картошки, да, немножко зелени, бывает что-то еще, но вот основа это рис и чечевичная похлебка. И каждый день вечером они едят этот долбат. Вот. Для нас это немножко необычно, потому что мы всегда пытаемся как-то разнообразить свой рацион. Непальцы, даже когда у них есть возможность есть что-то другое, они предпочитают вот это блюдо. Мы, наверное, его ели, думаю, раз 60 за все время, может быть, больше. Просто потому что зачастую ты приходишь в деревню, ты просишься переночевать у них и просишь поесть. Ты не спрашиваешь, что они будут есть. Просто есть выбор один. Ты будешь либо вот есть этот долбат, ну, либо ты ничего не будешь есть.
Непал – это страна с уникальным географическим положением. На маленькой площади этого государства, всего 140 тысяч квадратных километров, находятся 5 природно-климатических зон, начиная от южного тропического пояса и заканчивая арктическим поясом с ледниками на гималайских вершинах. Володя и Настя пили чай с видом на Эверест, отдыхали в тени рододендронов, шли вдоль ледяных горных рек. Глаза не уставали ни на минуту. Разнообразие пейзажей поражало воображение.
Там постоянно было такое, где-то что-то новое, было ощущение какого-то дежавю, что ты не в этой стране вообще. То есть ты идешь там, где-то Кавказ вообще, вот там эти горы такие, рододендрончики цветут. Где ты идешь, березовый лес, рощи, там сосновые, там, если абстрагироваться, убрать вот эти вот верхушки белые гор, у нас где-то в Юрмале идешь, там сосновый лес, песочек такой, ну просто 4000. Вот. Какие-то обалденные совершенно пейзажи были в район Мустанга, там широченные реки, красные горы, зеленые горы, долины, уходящие в дымку солнечную, такую сливающуюся вообще. Или какие-то совершенно контрастные пики заснеженных гор, когда стоит стена там 6-7-8 тысяч, это такая громадина стоит. С одной стороны, с другой стороны, и ты вот в этой долине. Это то, что сложнее всего передать. То есть, какие-то встречи ты можешь рассказать, как происходило что-то внутреннее, то здесь это просто вот я... Можно жестикулировать руками и так вот. Но самое, конечно, это объемы. То есть, там чувствуется объем всего.
Но были и вполне себе банальные пейзажи. Например, идешь по лесу несколько дней, и там сыро, туманно, и
Латвия.
Ну, не Латвия, потому что это склон какой-то, но такой достаточно, можно сказать, привычный пейзаж. Ничего особенного, то есть даже фотографировать нечего, просто потому что туман, деревья.
Ну, там самое интересное, что там меняется все. То есть, как бы вот, действительно, ты можешь несколько дней умирать от жары где-то, от пыли, от грязи. А потом бац, куда-то там подняться, и там совершенно там озера, горы, что-то еще. То есть в плане смены картинки не было усталости, потому что постоянно что-то происходило. Даже когда мы вот самые высокогорные, ну, первая часть у нас была высокогорная самая, там, где снега и все прочее, спустились чуть ниже, потом опять поднялись. И очень сильно, ну, скучали, наверное, вот этой прохладе. Потом поднялись опять выше. Картинка вообще кардинально сменилась, и погода совершенно другая.
Ну а как вот вы себя сейчас ощущаете после 4 месяцев отсутствия? Вернуться назад к своим родным, ну, тут... цивилизацию, где все время есть горячий душ, где есть теплая постель. Вот как вы в этом сейчас живете?
Прекрасно.
На самом деле я сейчас очень многие вещи переживаю, как в первый раз. Очень рада, что вот действительно могу встретиться с друзьями, с родными. И я наслаждаюсь сейчас каждым моментом, что я вернулась обратно. После обычных путешествий, которые длятся, там, например, 2-3 недели, ты наоборот жалеешь, что как-то все быстро закончилось, и хочется вернуться обратно. Сейчас хочется вот какое-то время пожить здесь и вкусить все это.
Ну а вот цель этого всего, вы отправились туда зачем и оправдала ли себя эта цель?
Буду говорить за себя. У меня была цель – это поставить такую большую цель и ее реализовать. А именно пройти вот этот весь Непал. Это и было целью, вот, но я получала удовольствие и от самого процесса. И сейчас надо собраться с мыслями и начать третий этап всей этой экспедиции. Это выложить все это на бумагу, в компьютер и поделиться с теми, кого это интересует.
То есть что-то будет еще дальше?
Да, сейчас у нас собран огромный такой большой объем информации, которая, на наш взгляд, довольно полезна. То, чего мы не нашли при планировании. И мы знаем, что уже на следующий год собирается российская команда то же самое проделать. То есть наша задача сейчас будет как бы грамотно преподнести эту информацию для всеобщего пользования. Потому что у нас есть, например, мы единственные, кто записал полностью пешеходный трек GPS для навигации, то, чего еще нету. У нас есть какая-то информация по поводу неточности карт, которые сейчас имеются в доступе. И я думаю, что изложив какие-то рекомендации, советы и наш опыт на бумаге, последующие экспедиции, люди, они сэкономят себе намного больше времени, получат, наверное, возможно, больше удовольствия от путешествия.
Здесь, в Риге, путешественники пробудут недолго. Через неделю снова в путь с рюкзаками за плечами. Отдыхать, говорят. На вопрос, что же было там, в Гималаях, дружно отвечают. Маленькая жизнь. Это была программа «Какие люди?». Я ее ведущая Елена Вихрова. Прощаюсь с вами ровно на неделю.